Окей, добрый вечер. Те, кто с нами на Фейсбуке, и сейчас мы будем записывать также на Зуме. Добрый вечер. Сегодня у нас довольно интересная тема. Тема магии и чувство юмора Всевышнего. Как две эти, казалось бы, мало связанные темы между собой пересекаются в недельной главе, мы очень скоро с вами увидим. В недельной главе мы с вами читаем историю Билама, или Валаама в русском переводе. Билам — это один из самых известных наших, точнее сказать, не наших, не еврейских пророков, который, по сути, как мы увидим, в общем-то, является не столько пророком, сколько колдуном. Хотя наши мудрецы говорят нам о том, что в самом конце Торы сказано: не было пророка, подобного Моисею в Израиле. Мы знаем, что Моисей, Моше Рабейну, был величайшим из еврейских пророков. Мудрецы говорят нам, что значит «не было в Израиле». Отсюда, на первый взгляд, вытекает, что был такой пророк, но он, очевидно, был среди народов мира. И действительно, мудрецы говорят нам, что был такой пророк среди народов мира, и имя ему Билам. Ну, в русском переводе библейском это Валаам. То есть Билам сравнивается по уровню своего пророчества с Моисеем. Человек уникальных способностей, человек, который, желая проклясть еврейский народ, благословляет его, и эти благословения в итоге входят в сборник еврейских молитв. Мы читаем знаменитые слова из благословения Билама: «Как прекрасны шатры твои, Израиль, жилище твои, Яков». Это знаменитые слова из благословения. Билам, как мы помним, хотел евреев проклясть, в итоге у него получилось евреев благословить. И тем не менее, несмотря на величие Билама, мы с вами увидим парадоксальным образом, что Билам во многом остался колдуном. Он так и не стал подлинным пророком. Ему действительно был дан колоссальный дар. Но, несмотря на весь этот дар, Билам использовал его, свои колоссальные способности, которые у него были, колоссальную возможность действительно быть близким к Творцу он использовал как маг, как чародей. И сейчас мы немножко прочитаем историю недельной главы, чтобы понять, что там произошло. Вообще, эта глава, она парадоксальным образом как бы вкрапляется в текст Торы. И, наверное, это сюжет очень хорошего фильма о том, как моавитянский царь Балак нанимает известного всем колдуна, чародея Билама. Он известен тем, что его предсказания его обычно связаны с проклятиями. Это тоже очень интересный момент. Он использует свою силу для проклятий. Предсказания его сбываются, и Балак хочет воспользоваться этой силой Билама против Израиля, который сейчас стоит на границах его царства. Что же происходит в этой истории? Давайте посмотрим. Сейчас те, кто с нами на Зуме, я поделюсь текстом. Ну, а соответственно, те, кто на Фейсбуке, просто услышат текст недельной главы. Итак, недельная глава называется «Балак», названа в честь моавитянского царя, который и решает нанять Билама, известного колдуна. 22 глава книги Бамидбар, 4 книги Торы. «Видел Балак все, что сделал Израиль аморейцам». Речь идет о тех войнах, которые Израиль успешно ведет с аморейцами. «Боялся народа сего чрезвычайно, ибо велик он числом». И решает Моав направить послов к Биламу и в этом послании призвать его на помощь. Вот народ вышел из Египта и расположился против меня, покрыв собой землю настолько, что, видимо, у царя Балака было хорошее воображение, он представляет себе, что 600 тысяч взрослых мужчин, действительно большое столпотворение людей, и он говорит, что вся земля просто покрыта людьми. Расположились прямо станов напротив меня, на границе с его царством. Пойди же, прокляни для меня этот народ, ибо он сильнее меня. Быть может, смогу его одолеть и изгоним его с земли. Ибо здесь Балак добавляет, я знаю, кого ты благословишь, благословен, а кого проклянешь, проклят. Посылает старейшин с этим посланием, а Билам отвечает им, подождите, пока не наступит время ночи. Здесь мы уже видим, что Билам, несмотря на то, что наши мудрецы дали ему, так сказать, такой особый статус великого пророка, по большому счету мы видим, в отличие от Моисея, к которому Всевышний обращается постоянно, Билам говорит о том, что нужно дождаться ночи. К нему пророчество является только в ночи. И сказал он, проведите здесь эту ночь, и я дам вам ответ. Как говорить будет Господь мне? Являет себя Бог Биламу, спрашивает, кто эти люди. Билам рассказывает, что послал моавитянский царь Балак, и рассказывает, что нужно сделать, изгнать народ, проклясть его. Говорит Бог Биламу, не ходи с ними. Не кляни народ, ибо благословен он. Билам поднимается утром и говорит князьям Балака, идите на вашу землю, ибо не соизволил Господь дать мне пойти с вами. Здесь интересно, когда возвращаются эти посланники к Балаку, Балак посылает еще одну делегацию к Биламу. Такое впечатление, что Балак понимает, моавитянский царь понимает, что, в общем-то, Билам на самом деле, наверное, хотел бы проклясть евреев. Но он посылает ему такое скрытое сообщение, что с вами Господь отказывается меня посылать. Отсюда можно сделать вывод, что, может быть, с другими людьми, какими-то более достойными, более высокого ранга, получится. И Балак говорит уже во второй раз, не откажи прийти ко мне, ибо почести окажу тебе великие, все, что скажешь мне, исполню, пойди же, прокляни мне этот народ. И Билам опять дает очень интересный ответ, из которого наши мудрецы говорят, что косвенно мы можем увидеть его характер. Первый раз он как бы намекает, что с вами Всевышний отказывается меня послать. Он не говорит о том, что я не готов проклясть. То есть вывод такой, что вообще говоря, если вы пошлете более достойных людей, более высокого статуса, с ними я готов буду пойти. Теперь же, когда Бала говорит, что окажет любые почести великие Биламу за эту услугу, отвечает Билам слугам Балака, если даст мне Балак полный дом серебра и золота, не смогу приступить слово Всевышнего, чтобы сделать малое или великое. Ну, вот тут тоже такой интересный момент. А кто вообще говорил про полный дом золота и серебра? Это опять такой своего рода намек. Такой, как говорят на иврите, крицат айн. Подмигивание такое. Даже если дашь полный дом золота и серебра, все равно не смогу приступить. Такое ощущение, что Билам на самом деле намекает на то, что полный дом золота и серебра это как раз то, что и нужно здесь. И отсюда мудрецы говорят нам о том, что мы видим, насколько этот человек был жадный. Опять же, останьтесь здесь на ночь, узнаю, что еще Господь будет мне говорить. То есть он не отсылает их обратно, а он как бы дает возможность этим людям подумать о том, что при каких-то определенных условиях удастся все-таки его уговорить. Господь появляется во второй раз Биламу ночью и говорит, на этот раз парадоксальным образом ответ другой. Первый раз, мы помним, было сказано категорическое «нет». Второй раз написано не так. «Если звать тебя пришли люди, встань, иди с ними». Но только слово, которое говорить буду, тебе его исполни. Что это за интересная фраза, если звать тебя пришли люди? Ну, конечно, они пришли звать. Для чего же еще они пришли? И это понятно, очевидно, из текста. Ну, если посмотреть, что здесь говорит Раши. Если ты надеешься получить за это вознаграждение, Всевышний прекрасно понимает, чего действительно хочет Билам. Если ты хочешь получить вознаграждение, помните, полный дом золота и серебра, то встань, иди с ним. Однако, желаешь того или нет, говорить ты в итоге будешь только то, что я вложу в твои уста. Всевышний как бы показывает ему здесь то, что, в общем, очень хорошо известно из еврейской традиции. Мудрецы говорят нам так. «Бедерех шадам роцели лех мулихимато». Человек идет именно тем самым путем, которым его ведут. Мы видим, что Билам, несмотря на свои колоссальные способности великого мага, великого чародея, может быть, даже пророка, ведь он напрямую общается с Творцом, может быть, даже величайшего из пророков, тем не менее, ошибается в главном. Он считает, что он, условно говоря, может со Всевышним играть крапленными картами и выиграть в эту игру. Он думает, очевидно, что он может манипулировать Творцом. И это единственное объяснение того, почему второй раз, когда мы с вами встречаем, уже второй раз встречаем здесь посланцев, которые приходят и просят Балака, просят Билама исполнить это колдовство и проклясть еврейский народ, мы видим, Билам не отсылает их, не говорит им. Всевышний сказал свое слово «нет». Билам надеется на то, что будет другой ответ. И он действительно получает другой ответ. Как говорят нам наши мудрецы, если стучаться в закрытую дверь, в итоге эта дверь откроется. Человека ведут тем самым путем, которым он хочет идти. И вот это, наверное, принципиальное отличие мага от мистика. Часто нам кажется, что магия и мистика – это похожие вещи. Но маг, чародей – это человек, который как бы управляет высшими силами. И Билам остается человеком, который, несмотря на то, что он поднимается как бы на уровень пророчества, мудрецы говорят нам, что по-настоящему уровень пророчества – а пророк – это человек, устами которого вещает сам Всевышний, сам Бог. По-настоящему на этот уровень он поднимается только единственный раз за всю свою карьеру, когда вот он сейчас будет исполнять волю Творца, и хотя сам-то он хочет евреев проклясть, его уста изрекут благословение 3 раза. Но сам по своей воле он, по сути, остается магом. Он остается человеком, который считает, что он может контролировать в этом мире абсолютно все, включая Всевышнего. И смотрите, как здесь проявляется чувство юмора Творца в том, что происходит дальше. Ведь действительно, у Всевышнего, можно сказать, есть хорошее чувство юмора. И, наверное, эта история, которую здесь мы читаем дальше в тексте Торы, лучшее тому подтверждение. И поднялся Билам утром, оседлал свою ослицу и пошел с князьями Моава. И здесь еще один сюрприз. Неожиданно мы читаем в тексте Торы. Неожиданно, потому что, помните, было сказано, если ты хочешь идти, то иди. Воспылал гнев Божий на то, что идет он. И стал ангел Господень на пути преткновением. А он ехал на ослице, и 2 отрока его с ним. Ну, тут сразу возникает вопрос, что же Всевышний на него злится, вроде как получил разрешение. Но если мы с вами вспомним Как он получает это разрешение? Разрешение-то он получает, конечно, по принципу, если очень долго стучаться в закрытую дверь, тебе эту дверь откроют. Всевышний как бы уже указывает ему, это дверь, дверь проклятия еврейского народа, она закрыта. Нет смысла человеку, который на этот момент понял, что происходит, нет смысла дальше в эту дверь биться. Но Билам, как подлинный маг, как подлинный колдун и чародей, считает, что он управляет реальностью. А это означает, что он может управлять даже самой волей Всевышнего. И Всевышний дает ему возможность поиграть в эту игру. Окей. Ты маг, ты чародей, ты управляешь реальностью этого мира. Прекрасно. Ты, кроме того, еще очень хочешь получить полный дом золота и серебра. Отправляйся в путь. Ты надеешься получить какую-то прибыль от этого, от этой истории. Мы видим, что когда Билам пересказывает Всевышнему то, чего от него хочет моавитянский царь Балак, он там вносит одно очень интересное изменение в текст, из которого мы, кстати, понимаем намерение самого Билама, помимо его жажды определенной наживы здесь. Балак сказал лишь о том, что его цель состоит в том, чтобы евреев изгнали из земли. А Билам говорит, Гераштин, имеет в виду, что вообще изгнать его. Изгнать еврейский народ полностью это означает, как трактуют мудрецы, сделать так, что евреев вообще не было на земле. Ну, это такое окончательное решение еврейского вопроса. Откуда у Билама такая ненависть к евреям, мы не знаем. Но, тем не менее, мы видим, что у него есть какая-то действительно мотивация, помимо денежного вознаграждения, которое он хочет, конечно, получить тоже от Балака, у него есть и какое-то собственное здесь желание проклясть евреев. Быть может, говорит Билам, передавая слова Балака, сумею сразиться с ним, изгоню я его. И сказано, изгоню из земли. Изгоню, Раша объясняет, из мира. А Балак сказал, только изгоню его из земли. Вот, кстати, интересно, насколько наши мудрецы чувствительны к таким деталям текста. Балак поэтому, в общем-то, вел себя вполне корректно. Он был царем, он ответственный за свой народ. На его границах огромная армия, сотни тысяч, миллионы людей. И он защищает себя и свою землю. А вот Билам поступает совершенно по-другому. Он нанятый за деньги чародей, колдун. Но у него есть и свои интересы. Он хочет, по сути, сделать так, чтобы евреев вообще не было на земле. И это многое объясняет то, что происходит дальше. Но дальше, на самом деле, почти комический эпизод. Вот наш с вами великий пророк, великий колдун и чародей, великий маг Билам отправляется рано утром. Кстати, поднялся рано утром. Здесь тоже некая аллюзия, некий намек. Мы помним, что Авраам в самый сложный момент своего испытания поднимается. Об этом сказано рано утром. И Билам хочет, по крайней мере, показать такое же точно рвение, как у праотца Авраама. Он знает великое правило о том, что есть заслуги еврейского народа. Просто так проклясть евреев не получится, значит, нужно сделать так, чтобы эти заслуги были аннулированы. Нужно сделать так, чтобы этим заслугам противостояло что-то. И поэтому это очень символично, он встает рано утром. Он в нетерпении исполнить эту свою миссию, проклясть евреев. И вот он идет, и как мы помним, Всевышний в гневе. Мы уже объяснили, почему Всевышний в гневе, потому что Билам стучится в закрытую дверь. И он посылает ему ангела. Билам же на своей ослице. Смотрите, что написано дальше. Увидела ослица ангела Господня, стоящего на пути, и меч его обнаженный в руке его. Ну и животные, вообще мы знаем, чувствительны к таким вещам. И свернула ослица с дороги и пошла по полю. Какова же реакция Билама, великого мага, великого колдуна, великого чародея, который даже рядится в пророки? и бил Билама слицу, чтобы возвратить ее на дорогу. То есть Билам абсолютно не видит ангела. Билам в этот момент видит меньше, чем его ослица. Вот и чувство юмора Всевышнего. Всевышний играет с Биламом в эту игру. Ты думаешь, ты контролируешь весь мир. Ты хочешь меня засунуть в собственный карман, меня Всевышнего. Ты хочешь играть со мной в подкидного дурака крапленными картами и выиграть. Ну, давай посмотрим, Билам. Ослица. Осел не только в русском языке символ не самой большой мудрости. На иврите, кстати, слово хамор связано со словом хомер. Это материальность. Осел не может покорить собственную... Прошу прощения, Билам не может покорить собственного осла. Он видит меньше, чем видит материальный физический мир. Билам, который претендует на звание величайшего из пророков, величайшего мага и колдуна, по сути, остается человеком, который видит меньше, чем животный. И вот это, конечно, ирония. Это очень глубокая ирония того, что здесь происходит. Но это не все. Это еще не конец истории. Как в хорошей сказке, у нас здесь будет 3 эпизода, когда Билам каждый раз будет бить свою ослицу. И 3-й раз, когда ослица в очередной раз видит ангела, идти уже некуда. Это узкое место, куда невозможно повернуться ни налево, ни направо. И вновь пришел ангел, я пропускаю место, где 2-й раз эта история у нас, и читаю сразу о 3-м эпизоде, когда вновь пришел ангел Господень и стал в месте узком, где нет пути уклониться ни вправо, ни влево. Ослица увидела ангела, легла под Биламом. Тут уже некуда идти. И воспылал гнев Билама, и бил он ослицу палкой. Можем представить себе эту историю великого пророка, великого мага и чародея, который в выступлении бьет свою ослицу, на которой он столько лет ездил. И тут происходит чудо. Вот это интересно, конечно, да? Открыл Господь уста ослицы. И сказала она Биламу. Что сделал я тебе, что бил ты меня уже 3-й? Тут происходит чудо. Наши мудрецы говорят о том, что уста ослицы Билама были сотворены в самом конце 6 дней творения. Рядом с другими всевозможными артефактами и вещами, которые выходят, скажем так, за рамки обычного. И это чудо здесь происходит специально для того, чтобы Билам, величайший из пророков, что-то увидел и понял. Ослица начинает говорить с ним человеческим языком. Тут можно было бы уже удивиться. Билам, как ни странно, этому не удивляется, и он просто отвечает. «Ибо ты надругалась надо мной, будь меч в моей руке, я тотчас убил бы тебя!» И ослица упрекает Билама и говорит ему, «Разве не я твоя ослица, на которой ты ездил изначально до сего дня? Уже ли привычно мне делать тебе такое?» Биламу ничего не остается сказать, как нет. Он признает свое поражение в поединке с ослицей. Всевышний как бы говорит ему, «Куда? Куда ты идешь, Билам?» Кого ты хочешь проклясть, мой любимый народ Израиля? Ты не в состоянии услышать и понять, что говорит тебе твоя ослица. И только здесь, после этого, открыл Господь глаза Биламу, увидел он ангела. Ну и здесь, конечно, у Билама нет выхода. Он видит ангела с обнаженным мечом, поклонился и повергся на свое лицо. И сказал ему ангел, «За что бил ты свою ослицу уже 3 раза?» И увидела меня ослица, посторонилась она предо мной уже 3, если бы не посторонилась, тотчас убил бы тебя, а ее оставил бы в живых. Опять, смотрите, как забавно, ослица оказывается мудрее и праведней великого Билама. И сказал Билам ангелу Господню: «Я согрешил, ибо не знал, что ты стоишь против меня на пути». В этой истории Билам выглядит таким шкалером, таким провинившимся, каким-то учеником начальной школы. Ему даже толком сказать здесь нечего. «И ныне, если худо в глазах твоих, то я возвращусь». Ну, очевидно, что возвращаться-то он, конечно, не хочет, но говорит: «Если худо в глазах твоих, то я возвращусь». И опять же здесь Раша комментирует, это, по сути, такой скрытый намек. Я вообще хочу продолжать идти. Мидраш, иносказательное толкование наше метафорическое, то, которое мудрецы часто приводят, Раши приводит здесь Мидраш, сказал Билам ангелу: «Всевышний сам мне велел идти, а ты пытаешься отменить его повеление? Кто ты вообще такой?» «Ну хотя да, — говорит Билам, — есть такое дело. Всевышний что-то повелевает, а потом ангел отменяет то, что было сказано. Аврааму сказал: возьми своего сына, история жертвоприношения Ицхака мы знаем, а потом через ангела отменяет свое же собственное повеление. Так и со мной. Ну, что делать? Худо в твоих глазах, я должен возвратиться». И, по сути, мы видим, что Билам действительно здесь пытается играть по-прежнему в свою игру, считая, что он может добиться желаемого, проклясть еврейский народ. Мы видим, насколько он упорен в своей, собственно, слепоте, так если разобраться. Он упорствует, даже когда ему открыли глаза, он упорствует и продолжает оставаться слепцом. И вот это, конечно, колоссальный парадокс и колоссальная ирония этой истории. История о том, как величайший пророк видит меньше, чем его собственная ослица. Ну и ангел, конечно, говорит ему: иди с людьми, но только то слово, которое говорить буду тебе, его говори. Ну а дальше мы знаем историю о том, что три раза Билам будет пытаться проклясть еврейский народ, и все три раза у него выйдет благословение. Тут есть целый ряд очень интересных деталей этой истории. Но, наверное, самый главный вопрос. Вопрос о том, зачем нам нужны благословения этого человека, который евреев пытается проклясть? И вообще, в чем смысл всей этой истории? Мы видим, что истории, которые повествует нам Тора, обычно к чему-то ведут. Должен быть какой-то урок. Должен быть какой-то, если хотите, мусара скель, наверное, это можно назвать. Какой же здесь урок? Мы учим из этой истории. Что здесь? Какой урок мы извлекаем? И кто вообще извлекает урок? Билам? Билам не извлекает никаких уроков, даже произнеся свои самые знаменитые слова благословения. Первые два раза он еще как-то сопротивляется, а в третий раз сказано, что решил он уже не идти за своей ворожбой, а действительно открыл сердце по-настоящему тем словам Всевышнего, которые должны были через него пройти, а это уже состояние пророчества, и произнес свои знаменитые слова: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилище твои, Израиль». Это слова, которые мы произносим утром, когда входим в синагогу. Почему они должны звучать из уст злодея, из уст человека, который хотел проклясть нас? Билам не сделал никаких выводов. Даже произнеся эти благословения, мы видим, что в итоге еврейский народ будет вести войну с Мидьяном. А перед этим Мидьяне попытаются совратить евреев, у них даже это неплохо получится, наслав своих женщин, которые блудом соблазнят евреев поклоняться идолам. И в битве, которая будет потом против Мидьяна, погибнет, как вы думаете, кто? Билам. Наш знаменитый маг и колдун будет на поле битвы. Как он там оказался? Оказался он там потому, как дальше мы читаем из текста, это, собственно, была его идея. Это было его замечательное ноу-хау. Его идея состояла в том, чтобы найти слабое место евреев. И вот в это самое слабое место ударить. Вообще говоря, человек может использовать свои способности, которые ему даны по-разному. Талмуд спрашивает, в чем же величие Билама? Билам вроде как знает меньше, чем его собственная ослица. В чем его величие? Билам сам себя называет, мы видим, как это свойственно многим людям, считающим, что они обрели подлинное величие. Йодеа даат эльон, знающий высшее знание. Великий маг, великий волшебник, властелин мира, человек, который обладает высшим знанием. Он сам себя короновал таким статусом. Но мы видим, что к его мнению прислушиваются цари, посылают одну делегацию за другой. И действительно, если наши мудрецы говорят нам о том, что среди еврейских пророков не было Моисею равных, а среди еврейских был Билам. В чем же величие Билама, если он знает меньше, чем у вас лица? И мудрецы говорят парадоксальную вещь. Есть одна вещь, которой Билам был абсолютно совершенен. Это его мастерство. В нем не было никому равных. В нем этому человеку не было равных. Он был абсолютно чемпионом в этом. В чем же было мастерство Билама? В чем состояло его гениальное искусство? В чем была его колоссальная сила? Билам знал один секрет. И, наверное, это секрет и сила его умения проклясть. И секрет состоял в том, как говорят нам мудрецы, что он знал минуту гнева Всевышнего. Знал то очень короткое время, когда в мире господствует мера суда, и она обычно в течение дня разбавлена мерой милосердия Всевышнего. Но есть какая-то, как говорит Талмуд, секунда, может быть, несколько секунд, когда эта мера суда в мире господствует. И этого достаточно для того, чтобы проклясть. И вот это было знание, которым обладал Билам. Теперь, на самом деле, интересно, конечно, то, что Билам, обладая этим знанием, претендует на статус величайшего из пророков. Умение проклясть, умение найти слабое место, умение сделать так, что другой споткнется, это очень определенное знание, это очень определенная сила. Мы можем назвать это злыми чарами, или колдовством, или магией. Конечно, до пророка здесь очень далеко. Мудрецы говорят нам о том, что подлинный пророк – это человек, который очистил себя и подготовил себя для встречи со Всевышним. Пророчество Моисея было в ясном уме, он пророчествовал днем. Билам пророчествует ночью. И он сам себя называет человеком, лишенным глаза. Его глаз как бы сгорел от того, что опыт общения с Творцом в неподготовленном сосуде его довольно-таки низменного физического тела. Мы видим, что он остается со своими земными пристрастиями. Он склонен к большим деньгам, к мздоимству. Он жаждет славы и величия. То есть все человеческие пороки в нем остаются, несмотря на то, что он достигает, казалось бы, такого высокого уровня таланта. Посмотрите, куда он направляет этот свой талант, эти свои способности. Он направляет их, как лазер, исключительно в одну точку. Проклятие. И это вообще страшная, конечно, фигура. Но Всевышний использует в качестве орудия против вот этого несостоявшегося пророка замечательное и доброе чувство юмора. Посмотрите, насколько иронична эта история, если мы ее внимательно с вами читаем. История о том, как ослица оказывается умнее и прозорливее человека, который претендует на величайшее знание. Мы можем вспомнить с вами огромное количество примеров людей, которые, возвышая себя над другими, считают себя умнее всех и претендуют на какие-то титулы. Кстати говоря, мудрецы говорят нам о том, что это одно из принципиальных отличий евреев, пророков, от тех людей в нееврейском мире, которые были наделены величием. Каждый из тех неевреев, который был наделен величием, говорит нам Талмуд, в какой-то момент провозглашает себя Богом, считая, что он возносится на пьедестал и становится чуть ли не равен самому Всевышнему. Что же мы видим среди евреев? Говорят нам мудрецы так: «Дал я величие Аврааму, и Авраам сказал: «Анохи афар вэфер, я подобен праху и пеплу». Дал величие Моисею». Моисей говорит: «Нахну ма, мы с Аароном, ну вообще что?» То есть он себя даже с пеплом не сравнивает. Говорит: «Что вообще мы такое?» Дал величие Давиду. Давид говорит: «Ванахи тулаат вело иш, я же червь, а не человек». Понимание того, что подлинное величие от Творца, и понимание того, что человек, каждый из нас, если он желает действительно подлинного величия, он черпает его из чистого источника. Для того, чтобы наполниться знанием Всевышнего, человек должен опустошить себя, сделать свой сосуд чистым. Мудрецы говорят нам о том, что почему Тора дана в пустыне? Очень красивый мидраш, очень красивая метафора, которую мудрецы приводят. Тора дана нам в пустыне. Тора дана на горе Синай, но место это называется Мидбар Синай, пустыня Синай. Почему в пустыне? Потому что Тора дается только тому человеку, который по-настоящему себя уподобляет пустыне. Что это означает? Уподобить себя пустыне. Как это вообще можно понять? Уподобить себя пустыне, если мы приведем аналогию из мира мистики, это довольно известная аналогия, человек как бы становится пустым сосудом. Если мы хотим вобрать в себя подлинное истинное знание Всевышнего, мы должны опустошить себя изнутри, свое эго, убрать его и сделать так, чтобы этому знанию было место. И вот это, как мы видим, и делает этих людей подлинно великими. Моисей назван скромным, самым скромным из людей. Это не означает, конечно, что он страдал заниженной самооценкой. Кстати, заниженная самооценка, как там говорят сегодня психологи, это примерно то же самое, что и завышенная самооценка. Это, в общем-то, некий результат того, что человек не проработал свое собственное эго. Он, конечно, не страдал заниженной самооценкой. Мы видим, что он мог один противостоять в истории Короха, мы недавно ее читали, мог один противостоять восстанию огромного количества людей, которые считают себя праведными, которые считают себя лидерами. У Моисея не было в этом проблемы. Он был иш-эмет, человеком истины. И он шел до конца, как мы видим. Не было у него сомнений, когда он спускался с горы Синай и увидел вот эти пляски вокруг золотого тельца, вот этот транс-пари, который там происходил, когда народ плясал в исступлении вокруг этого идола. Моисей, Всевышний, не сказал ему, что делать в этот момент, сказал только: иди и спустись, ибо твой народ согрешил. Мы отсюда видим, что лидер должен находиться со своим народом. Моисей в этот момент получает Тору на горе Синай, он спускается со скрижалями, и когда видит внизу вот эти пляски, эти оргии вокруг золотого тельца, он бросает на землю скрижали. И люди видят, как буквы поднимаются к небу, происходит катастрофа, это такой шок, шокотерапия, если хотите. В этот момент становится понятно всем, тем, кто пляшет вокруг тельца, что вообще произошло. Моисею не было сказано, что делать, но он обладал достаточной силой воли, достаточным пониманием своего места. Он был подлинным лидером. Он не страдал низкой самооценкой, но при этом он был назван самым скромным из людей. Анав Миколь Адам. Почему? Потому что подлинная скромность состоит в том, что он не приписывает себе величие, как это делает Билам, который говорит, что «я знаю Даат Эльон». Я знаю знания высшего мира. Я обладаю знанием высших миров, всех сфер мироздания. Билам, ты обладаешь знанием всех сфер мироздания, но при этом не видишь того, что видит ослица. Ирония, конечно, здесь. И чувство юмора Всевышнего здесь невероятно. И вот продолжая эту тему чувства юмора, мы с вами можем вспомнить еще несколько эпизодов, где Всевышний точно таким же образом демонстрирует всю тщету тем, кто пытается себя возвеличить, поднять на пьедестал, будто бы они обладают возможностью вершить судьбы людей. Первая история, конечно, это очень знаковая история, история Вавилонской башни. Мы помним, когда люди собираются строить башню, которая будет вершиной до небес. Кстати, интересно, мы с вами знаем из археологических раскопок, что действительно на зиккуратах древнего Вавилона было написано, что это башня, которая возносится до небес. Башни эти посвящались языческим богам. Древние люди обладали большими знаниями, но великие вожди этих древних языческих цивилизаций обожествляли себя. Так поступали фараоны Египта, так поступали вожди древнего Вавилона. И опьяненные этой славой, этим величием, они думали, что могут вознестись главою до небес, подобно этой Вавилонской башне. Что делает Всевышний? Обратите внимание, с каким чувством юмора он решает эту проблему. Во-первых, сказано, что он спускается вниз. В этом уже есть некая ирония, правда? Ведь башня-то до небес, а Всевышнему нужно спуститься, чтобы вообще эту башню увидеть. То есть, если мы меняем с вами точку отсчета, то вот это грандиозное величие, которое человек себе нарисовал, оборачивается чем-то совершенно микроскопическим. Нужно вот спуститься, чтобы вообще эту башню разглядеть. И действительно, как об этом пишет еще Рамбам, Маймонид, который не видел всего того огромного мира, космоса и многочисленных галактик, которые открыли астрономы уже в нашу современную эпоху. Говорит Маймонид, если человек обратит внимание на то, как огромен этот мир, это должно внушить ему какое-то определенное чувство скромности, ощущение того, что его собственное место в этом мире не столь уж и велико. Ну, мудрецы на самом деле говорят нам, здесь две противоположные вещи. Человек сотворен в единственном числе. Каждый из нас подобен Адаму и составляет собой целый мир. Но, как очень хорошо комментируют это наши мудрецы, говорят так. Человек сотворен последним. Если ты будешь приписывать себе это величие и считать, что ты строитель Вавилонской башни и вознесся главой до небес, тебе напомню, что даже комар был сотворен раньше, чем ты. Что делает Всевышний со строителями Вавилонской башни? Он просто смешивает их языки. Вы пользуетесь языком, даже не замечая того, что вы в состоянии понимать друг друга. Просто пользуйтесь им. А сейчас у вас у всех будут разные языки. Давайте посмотрим, что будет дальше. Один просит крепич, а другой думает и слышит что-то совсем другое. Начинается хаос, неразбериха. И в итоге люди вынуждены покинуть это место. История в Древнем Египте, история казнь, казни египетских очень похожа. Мы видим, Египет — страна чародеев, страна магов, страна величайших колдунов. Ну и, кстати, опять же, археологические раскопки на первый взгляд свидетельствуют о том, что древние египтяне обладали способностью трепанации черепа. Как они проводили такие сложные операции, или как они построили пирамиды, до сих пор загвоздка, загадка для нас, мы не знаем точного ответа. То есть, опять же, в материальном плане эта цивилизация достигла колоссального величия. Но в моральном, в этическом плане, это была цивилизация господ и рабов. Очень жестко выстроены пирамиды, где египетские рабы, рабы-египтяне, по крайней мере, получали радость от того, что есть в этой пирамиде власти кто-то, кто находится еще ниже, чем они. И их попранное человеческое достоинство получало какое-то такое скрытое удовлетворение от того, что они могут издеваться над еврейскими рабами, теми, кто еще ниже по статусу на этой пирамиде власти. И когда начинается казнь, что делает фараон? Созывает своих чародеев, как мы помним. И что делают чародеи? Функция государственных правителей и тех, кто находится рядом с ними, визирь, и прочие советники чародеи, очевидно, входили в этот совет, состоит в том, чтобы защищать свою страну и поддерживать власть правителя. И если на твою страну свалилась такая беда, как казни, по логике вещей ты должен сделать все для того, чтобы их предотвратить. Что же мы читаем в тексте Торы? Когда Моисей бросает посох, он превращается в змею, египетские колдуны делают то же самое. Они потом повторяют казнь, превращая воду в кровь. Повторяют последующую казнь – лягушек. Вы понимаете, какая вообще здесь колоссальная ирония? Вместо того, чтобы исполнять то, чего требуется от тебя, защищать собственную страну, ты умножаешь казни. Это же абсурд. Но фараон, тем не менее, продолжает считать, что Моисей – это просто какой-то величайший колдун. Он может сделать немножко больше, чем другие колдуны. Даже когда он видит, что посох Моисея поглощает все остальные, окей, это колдун какого-то супер высокого уровня. У него какая-то очень продвинутая новая схема колдовства, которой наши мудрецы и чародеи, видимо, еще не до конца овладели. Но они тоже кое-что могут. Вот они тоже воду превратили в кровь. Вот они еще лягушек тут наслали. Человек периодически оказывается настолько во власти своих иллюзий, что он готов идти по пути саморазрушения лишь для того, чтобы удовлетворить собственное эго. И мы это видим на протяжении всей человеческой истории. Тебе показывают совершенно четко, ты видишь это. Твоя страна идет к краху. Твои собственные советники не в состоянии тебе помочь. Все, что они могут сделать, это лишь усилить это состояние краха и разрушения, состояние хаоса. Но ты, фараон, продолжаешь восседать на своем троне, опираясь на власть этих самых чародеев. Посмотрите, какая вообще здесь совершенно сумасшедшая, невозможная ситуация. На самом деле, когда мы подходим с вами к третьей казни, эта казнь на иврите называется киним, мы помним, что здесь киним — это вошки, маленькие микроскопические существа. Вши, они настолько маленькие, что их нужно разглядывать под микроскопом, но, как мы знаем, они могут доставлять довольно большой дискомфорт и неудовольствие человеку. Не дай бог, да, чтобы у нас завелись вошки. И третья казнь оказывается вот этим моментом, когда чародеи не могут ее повторить. Они пытаются, но не могут. Мудрецы говорят о том, что чародейство и магия имеют какие-то свои определенные ограничения. Объекты меньше определенной величины маги и чародеи не могут воспроизвести силы своего колдовства, так говорит Талмуд. Самое интересное, это то, что сами маги и чародеи не могут стоять перед фараоном, потому что они тоже оказались зараженными этими блохами, этими вшами. Они не могут стоять перед фараоном. И в этот момент они говорят, это перст Всевышнего. Это что-то, что выходит за рамки нашей компетенции. Мы вообще в этом университете не обучались. Здесь какая-то совершенно другая школа. Это вообще не магия. Это вообще что-то другое, говорят они фараону. Ну и что вы думаете, это фараона в чем-то убеждает? Абсолютно ни в чем. Человек обычно будет упорствовать и идти до конца, пытаясь абсолютно все факты, которые даже его советники будут перед ним, так сказать, ему демонстрировать, оборачивать их в какую-то другую сторону. Мы можем себе представить, что в этот момент думает фараон. Да, просто они не знают. Какое-то очень мощное колдовство, какая-то очень сильная магия, которую они еще не овладели. Моисей, я же знаю, кто этот Моисей, воспитывался в моем дворце. Я знаю его как облупленного. На что он способен? Учился где-то в Медиане. Медианиты, наверное, обучили его какой-то очень сильной магии. Человек всегда находит оправдание всему происходящему вокруг для того, чтобы продолжать оставаться в неведении. Все помнят эту знаменитую сцену из фильма «Матрикс»? «Матрица». Когда главному герою предлагают принять таблетку. У него есть выбор из двух таблеток. Принимаешь одну и продолжаешь оставаться в иллюзии. Берешь другую, и твоя жизнь уже никогда не будет такой же. Вы знаете, я долго думал о том, насколько, если бы у нас была такая возможность по-настоящему, особенно если бы нам предстояло увидеть реальность этого мира такой, как она есть. Мне очень хочется надеяться, что это не то, что увидел главный герой фильма «Матрица», потому что это слишком уж страшная реальность. Но, по большому счету, мы все с вами прекрасно понимаем, что, как говорят нам мудрецы, «Адам ла амаль юла» — человек рожден для того, чтобы в этом мире трудиться. И этот мир не совсем похож на райский сад. Он немного отличается от райского сада. Каждый из нас это знает. Но каждый из нас все-таки живет в некой какой-то своей иллюзии. Насколько мы готовы с этой иллюзией расстаться? Непростой вопрос. Очень сложный вопрос. Я думаю, люди отдали бы очень многое для того, чтобы не принимать эту таблетку. И я думаю, что абсолютное большинство людей сегодня, видя то, что происходит в мире, видя разброд и шатание, видя то, что сегодня абсолютно все ориентиры, которые у людей были еще какое-то количество лет назад, они размыты. Что будет завтра? Религиозные лидеры в недоумении. Наши политики не в состоянии четко сформулировать несколько простых предложений и фраз. Врачи, Международная ассоциация здравоохранения, все эти великие восседающие на троне, они сегодня выглядят примерно как Билам, может быть, даже еще более смешным. Каждый из нас понимает больше сегодня во многом, как мне кажется, и в политике, и даже в здравоохранении. Если мы посмотрим на то, сколько раз Международная организация здравоохранения меняла свои инструкции, свои указания по поводу того, помогает одно или другое, как она пыталась скрыть от нас то, что Китай, китайское правительство долго очень не выдавало информацию о вирусе, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, вот он, мир матрицы, в котором мы с вами живем. По большому счету, все это лишь шум, шумовые помехи. Что за этими шумовыми помехами, что самое главное в жизни? Наверное, тот самый вопрос, который обращен к нам с самого начала истории. А кто ты, а где ты? Аека! Вопрос, обращенный к первому человеку. Где ты? Сигнал связи с Творцом работает. Wi-Fi продолжает работать. Нам нужно просто настроиться на правильную частоту. Мы же обращаем внимание на все эти шумовые помехи, которые создает нам телевидение, радио, социальные сети, информация, море, в котором мы с вами тонем. Вот он, мир матрицы. Сегодня можно, не выходя из дома, узнать о всем, что в мире происходит. Наверное, можно потратить это время на то, чтобы узнать какие-то вещи, которые действительно нужны мне в жизни. Но как много этого времени уходит на просто суету. И мы с вами строим какие-то свои фантасмагорические строения, спорим о чем-то непонятно о чем и с кем в Фейсбуке, или пытаемся решить проблемы мировой экономики или мирового здравоохранения. А на самом деле, друзья, эта история о нас с вами. Отличие Билама от еврейских пророков состоит в том, что, имея возможность стать пророком, Билам выбирает все-таки оставаться магом. Маг и мистик, хотя эти слова кажутся похожими, на самом деле это две вещи совершенно противоположного порядка, совершенно противоположного характера. Подлинный мистик хочет близости с Творцом, он готов для того, чтобы стать чистым сосудом, по-настоящему приблизиться к Творцу. Он готов на то, чтобы его эго вообще полностью ушло и не присутствовало. И это мы видим у наших величайших еврейских учителей. То, о чем я говорил до этого, Авраам, Моисей, царь Давид. Тора дается в пустыне, потому что нам необходимо опустошить себя, не в смысле опустошить от тех зданий, которые были, а в смысле создать пространство, создать место в сердце для того, чтобы услышать голос Всевышнего. Это путь человека, который стремится стать Эвед Ашем, слугой Всевышнего. И это путь, в общем-то, мистика, если он действительно по-настоящему стремится быть близким к Творцу. Рамбам, который говорит о пророчестве, Маймонид говорит нам о пророчестве, говорит о том, что пророки основывали собственные школы. Это был целый путь длиною долгие годы обучения. И обучение, конечно, не ограничивалось информацией, не состояло исключительно в тех внешних знаниях, которые мы с вами получаем в университетах. Это было прежде всего сонастройка, если хотите, Всевышнего. Очищение своего сердца, очистка от всего лишнего, от шелухи. Сегодня у нас нет таких учителей, у нас нет школ пророков. Про Моисея наши мудрецы говорят, что в отличие от всех пророков, он видел в незамутненное стекло. Интересное выражение. Другие пророки видели как бы в замутненное стекло, а он в незамутненное. То есть, по сути, он смог настолько очистить свою материальную физическую оболочку, что свет присутствия Всевышнего проникал в него, не встречая никакого внутреннего сопротивления. И поэтому он стал величайшим из пророков. И поэтому, именно поэтому он мог сказать о себе, а что я вообще такое? Он осознавал, кем он является, лидером еврейского народа, величайшим из пророков, он видит и знает это. И это понятно из целого ряда историй в Торе. Но величие это он приписывает не себе. Он понимает, что корень и истоки этого величия – это свет присутствия Творца, который открывается через него, а он просто сосуд, который Всевышний избрал. Это путь мистика. А путь мага, чародея, это путь человека, который готов за большие деньги что-то для вас сделать. Что такое деньги? Это энергия. Но деньги – это сила, это власть, это влияние. Получается, что духовная связь разменивается на 10 серебряников. Значит, нет никакой подлинной духовной связи, ее, собственно, и не было. Есть манипуляция. Чем занимается Билам? Билам до конца считает, что он в состоянии манипулировать и управлять самим Всевышним. Какая глупость на самом деле. Наверное, ребенку понятно, что если ты по-настоящему веришь в то, как Бог управляет этим миром, ты понимаешь, что ты не в состоянии засунуть его себе в карман. И тем не менее, очень большое количество людей, не побоюсь этого слова, даже некоторое количество религиозных людей, ведет себя так, как будто бы Бог у них находится в кармане. Это магия. Это чародейство. И конец такого чародейства всегда неизбежен. Разочарование, раскрытие подданного лица манипулятора и неизбежная смерть в унижении. Ибо все видят в итоге, что эта манипуляция совершенно пуста. Факир оказывается гол. Подлинного знания здесь нет. Когда вам предлагают какие-то духовные услуги за деньги, вам предлагают какие-то благословения за деньги, задумайтесь о том, чем занимаются эти люди. Занимаются они магией или занимаются они служением Всевышнему? Это так, к слову. Если мы вернемся к истории с Биламом, поразительно, как этот человек, достигший таких вершин, Эвереста. Вы понимаете, он оказался там, где не оказывался никто. Только Моисей. Человек достиг Эвереста, и что? Это его как-то изменило? Вообще никак. Вот в чем парадокс. Это его не изменило ни на йоту. Он остался тем же Биламом. Он в итоге дает совет медьянитам, как найти слабую точку. Через блуд. Склонить евреев через разврат к идолопоклонству. А это вызовет гнев Всевышнего. Что в итоге происходит? А это вызовет гибель большого количества евреев. И так от них можно будет избавиться. Как работает голова у этого человека? Парадоксально. В каком-то смысле каждый из злодеев оказывается немножко дураком. Мы это видим на примере Билама. Но требуется очень часто годы для того, чтобы обнажилась глупость этих людей. Всевышнего прекрасное чувство юмора. Мы это видим и из истории Вавилонской башни, и из истории казней египетских. Помните? Маленькие-маленькие вошки. Фараон, ты божество, ты думаешь, ты управляешь всем в этом мире? У тебя великие колдуны и чародеи. А как насчет мельчайшего из моих творений? Посмотрим, что будет. И, конечно, в этой истории с ослицей Валаама, с Биламовой ослицей, которая специально для этого сотворена, возможно, мы скажем, сотворена для того, чтобы все эти маги, чародеи, все те, кто думают, что они управляют миром. Ведь маг и чародей — это человек, который пытается манипулировать реальностью, думая, что он рулит. А это и есть величайшее заблуждение, с которым, собственно, Тора и пытается бороться и показывает нам, насколько это заблуждение, величайшее из человеческих заблуждений, насколько оно абсолютно иллюзорно. Это не означает, что человек беспомощен. Я думаю, как раз наоборот. Человек, который осознает, что у него есть свобода выбора, Всевышний наделяет нас свободой выбора, Тора дает ее нам. Вполне реальную свободу выбора. Человек, который осознает, что Всевышний вступает с ним в диалог каждый день его жизни. Человек, который не готов разменивать дары, которые он получает от Всевышнего духовной на 10 серебряников. Этот человек по-настоящему живой, он живет. Тора названа Торой жизни. И, наверное, это то, что наши мудрецы хотят нам сказать, когда называют эту книгу Торой жизни, Торат Хаим. Она прежде всего обращается к нашему сердцу. Скрижали были написаны так, что слова проходили насквозь. Мудрецы говорят нам, скрижали по своей форме напоминали человеческое сердце. Идея состоит не в том, чтобы просто вобрать информацию, какой-то объем знаний. Человек, который набрал очень большой объем знаний, но ничего с этим в своей жизни не делает. Мудрецы сравнивают его со ослом, опять же. Осел, несущий книги. Хамор носе сфарим. Так вот, друзья, чтобы нам не превращаться в таких ослов, нам, наверное, стоит очень хорошо выучить уроки этой главы. Где и когда мы пытаемся манипулировать? Где и когда мы пытаемся, и нам кажется, управлять реальностью? Где и когда мы пребываем в иллюзии того, что мы контролируем все, что происходит в этом мире, рулим, так сказать. Мы занимаемся дешевой манипуляцией, магией своего рода, если хотите. А где мы действительно понимаем, осознаем ответственность за происходящее? Ведь это и есть подлинный выбор. Манипуляция – это всегда попытка переложить ответственность на кого-то другого и попытаться подстроить ситуацию под себя. С противоположной стороны у нас есть попытка честно оценить свою роль в происходящем и, взяв на себя ответственность, сделать выбор. Мы видим, что Билам, несмотря на все свои колоссальные способности и все свое знание, которым он был наделен, поднявшись на этот Эверест благословений, где, собственно, он оказывается не по собственной воле даже, ничего из этого не выучил. Очень часто так бывает в жизни людей, когда мы с вами не в состоянии оценить те дары, которые мы получаем, и принять их. Мне очень хочется пожелать всем нам, чтобы мы выучили уроки этой главы, и чтобы научились отличать магию, колдовство, манипуляцию от искреннего и честного подхода к жизни, где мы берем ответственность за то, что с нами происходит. Спасибо.